благодарственном посте. Но в голосе Петра была настоящая убежденность, не минутный порыв, а твердое решение. «Мы будем рады тебе, Петр», — сказал я. Вышли мы через парадное, поскольку за черным ходом тоже здесь велось наблюдение. Я шел впереди. Иудеем я уже не был, скорее местным сумасшедшим, одевшимся по моде начала века. В узких брюках, помилованных молью по причине нестерпимого запаха нафталина, в длиннополом сюртуке, галстуке бабочки, черных остроносых ботинках, изящная шляпа, на чей счет я немного сомневался, мужская ли она, дополняла гардероб. Под руку со мной шла Хелен. Ее-то одежда в глаза не слишком бросалась. Есть такая особенность, что очень старая женская одежда кажется напротив модной. Разве что зонтик, перекинутый через локоть, могла бы носить и матушка Хелен. Луиза и Антуан, следовавшие за нами, щеголяли нарядами, созданными в другую эпоху. Одно лишь пышное жабо, из которого торчала тощая шея Антуана, чего стоило. Позаимствовал он и шпагу, принадлежавшую, наверное, прадедушке баронессы. Причем шпага была старинная, из отличной стали, искусной испанской работы. У меня глаза загорелись при одном взгляде на нее. Раньше бы, украв такую, я месяц жил безбедно. Петр был в ливрее лакея, и шел он следом за нами, неся на вытянутых руках поднос с бокалами, бутылью шампанского и дымящейся сигарой в пепельнице. У парня, что следил из окна за парадным, при нашем появлении отвисла челюсть. Церемонно раскланиваясь со встречными, немало потешавшимися при виде нас, мы подошли к двуколке. Возчик аккуратно сложил свою газету и лишь после этого оцепенел на козлах. «Поедем, милейший», — сказал я. Несколько мгновений возчик боролся с желанием вытянуть лошадь вожжами, да и смыться подальше, но любопытство победило. Мы загрузились в экипаж. Мы с Хелен спиной к движению, Антуан и Луиза лицом, а Петр вообще уселся на пол между нами, крепко сжимая поднос. Антуан разлил шампанское, все взяли бокалы, а я еще и сигару. Выпустил клуб дыма и велел: «Трогай». Прием это старый, но действенный. Если уж никак не удается уйти тихо и незаметно, так уходи шумно. С песней, с цветами в петлице, с медной трубой в руках, с птицей-попугаем на плече, с тявкающим из кармана щенком. Чем нелепее, тем лучше. Пусть ломают себе головы соглядатые, ища смысл в том, где смысла нет и не было. Любая заминка, любая несуразица идут на пользу. Едва двуколка завернула за угол, как я остановил возницу. На наше счастье, район был не слишком-то людный. Редкие прохожие таращились, смеялись, но столпотворения зевак не возникло. Ждать пришлось недолго. Послышался цокот копыт, и с улицы Кальмана выехал всадник. Я почему-то ожидал, что в погоню будет пущен экипаж, но на нет и суда нет. Поманив наездника пальцем, я стал ждать, покуривая сигару. Совершенно очумевший всадник приблизился. Лошадь у него была хорошая. В седле он держался крепко. Но вот лицо оказалось таким растерянным, что я едва не расхохотался. «Милейший», — брезгливо сказал я, протягивая бокал, — «попробуй-ка». Бокал он взял таким характерным жестом, что у меня сомнений не осталось. Лакей. Следить за домом отрядили прислугу. «Ну», — поторопил я, — «шампанское, сладкое шампанское», — на скверном романском сказал соглядатай. «В том-то и дело», — рявкнул я, — «шампанское должно быть сухим. Езжай к старшему и передай ему это, да побыстрее, пока не выдохлось». Никто не додумался дать слуге указания на такой интересный случай. А самому ему сейчас хотелось чего угодно, только не скакать вслед за нами с бокалом шампанского в руках. Слуга оторопело кивнул, развернул лошадь и двинулся назад. Вино все-таки расплескалось. Вряд ли довезет хоть каплю. «А теперь вперед!» — велел я вознице. «Купальням Рудаш!» Да, вся маскировка, все легенды пошли коту под хвост. Но теперь уж ничего не поделать. Зато наш след утерян. Купальни Рудаш, куда собирались пойти Арнольд и Маркус, были старинными. Построили их еще османы в ту пору, когда Панония была под ними. Османов давным-давно прогнали, но кое-что от них мадьяры переняли. Например, любовь к острому перцу и османским баням. Ясное дело, что Луиза и Хелен с нами пойти не могли. Были в Аквиникуме купальни, в которой разрешался вход мужчинам и женщинам, приличествующих купальных костюмах. Были и такие, где мужчины и женщины разделялись по своим бассейнам и парным, но в Рудаш женщин никогда не допускали. Такая уж была традиция. Поэтому, не доезжая до Рудаш, мы с Петером высадили женщин и Антуана так, чтобы им легко было добраться до Геллерта, к Жерару Светоносному под крылышко. Я бы и Петра с собой не брал. Но куда мне безязыкому в Аквиникуме? «Я проверю, может быть, приехали Жан с Янсом», — сказал мне Антуан напоследок. Кивнув, хоть и были у меня большие сомнения в такой расторопности старого лекаря, я стал объяснять Петру, как и что будем делать в купальне. Никаких сомнений, что и там за ними следят, я не испытывал. И почти наверняка друзья товарища Арнольда такого момента не упустят. Во-первых, в бане, в полутьме, в клубах пара легко похитить Маркуса. Во-вторых, даже если Арнольд уследит и кинется отбивать парнишку, никакого оружия у него с собой не будет. А кулаками, пусть даже такими могучими, как его, против толпы не отобьешься, сомнут. Только в пьесках романтического склада встречаются герои, что в одиночку десятерых валят. Насчет себя я тоже заблуждений не питал, но умею подраться. Так кто ж этого не умеет? Дурное дело нехитрое. Так что брать придется не силой, умом. И в этом плане мне Петер представлялся союзником весьма уместным. Озадачив его своими догадками, я стал докуривать сигару. Двуколка выехала на набережную, покатила вдоль Дуная. А я по старой привычке попробовал подумать наперед, что станем делать, если сейчас все пройдет гладко, и мы выберемся из купалин. По всему выходило, что, не получив свое, родичи Арнольда решат урвать хотя бы клок награды и кинуться к страже. Значит, надо будет покидать Аквиникум. Жалко. Ох, как жалко. Бегство у нас не продумано. С контрабандистами я не связался. Фальшивых бумаг нет. А власть Жерара Светоносного развеется вмиг. Едва лишь станет известно, что он нас укрывает. Но тут уж ничего не поделать.